Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняясь сокровища благих, и жизни подателю, приди и селися мы, и очисти для всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Итак, давайте мы вспомним, как это бывает во всяком уважающем себя сериале, краткое содержание предыдущих серий. О чем у нас речь шла на прошлом занятии? Да, о науке, о научном методе, о том, как, вот в чем неправы те люди, которые используют науку для нападок на христианскую веру. И давайте мы коротко вспомним некоторые ключевые понятия, которые у нас обсуждались. И когда мы говорим о нападках на веру от лица науки, для нас является ключевым такое понятие, как сциентизм. Вот. Давайте вспомним, что оно означает. Что такое сциентизм? Да, сциентизм говорит о том, что единственным средством познания истины является научный метод. Вот. Можно ли установить бытие Бога научным методом? Нет. Поэтому сциентизм утверждает, что Бога нет, поскольку наука его не может обнаружить. Вот. В чем проблемы сциентизма? Давайте вспомним, почему сциентизм ошибочен, почему вот это утверждение, что единственный источник истины – это научный метод, оно ошибочно. Как мы можем его опровергнуть? Очень коротко. Да. Ну, да, можно так сказать. Но действительно, вы практически верно сформулировали, я только это немножко другими словами скажу, что главный тезис сциентизма, что всякая истина должна устанавливаться научным методом, сам по себе не может быть установлен научным методом. Мы вот не можем поставить эксперимент и по результатам этого эксперимента сказать, да, единственный источник знаний о мире – это научный метод. То есть сциентизм, он падает под собственную свою анафему, он сам себя побивает, под собственным своим требованиям не соответствует. И другой ряд проблем, которые у сциентизма есть, это то, что он игнорирует значительную часть человеческого опыта. То есть это опыт ценностей. Например, когда мы говорим, что научная честность лучше хитрости, когда мы говорим, что ученый, который честно публикует результаты исследований, он лучше, чем тот, который производит подделки, мы уже входим в мир ценностей. И вот эти ценности, они не являются, их нельзя установить научным методом. Вы не можете поставить эксперимент научный и сказать, вот честность лучше обмана. Или мы приводили этот пример с философом Питером Сингером, который считает, что младенцев можно умерщвлять в интересах всего человечества. И мы говорили с вами о том, что мы не можем поставить эксперимент и по результатам этого эксперимента сказать, прав он или не прав. Это просто находится вне сферы действия научного метода. Бытие Бога также находится вне сферы действия научного метода, потому что Бог не является материальным объектом или процессом, и таким образом он не является предметом рассмотрения научного метода. Научный метод, он имеет дело с материей. Вот. Он не имеет дела с нематериальными сущностями, которые там, с ангелами, Богом, человеческими душами и так далее. Вот. Это мы коротко вспомнили, о чем у нас речь шла на прошлом нашем занятии. Пожалуйста, вспомните это, когда речь идет, пойдет там ближе к зачету. Если у вас какие-то возникают вопросы, вы просматриваете конспект, и вы обнаружили, что вы чего-то нечетко записали или не поняли, о чем речь идет, то адрес я вам сказал. Пожалуйста, вы не стесняйтесь, если я не смогу ответить на ваше письмо, значит, просто не смогу. От того, что оно ко мне упадет в ящик, я не пострадаю. Вот, поэтому вы не смущайтесь писать, я постараюсь ответить. Сегодня мы с вами поговорим о такой огромной теме, как Библия и воскресение Христово. Довольно часто, ну, достаточно стандартный вариант, когда христианин ссылается на Библию, ссылается на Священное Писание, он говорит, вот апостол Павел говорит, а ему на это неверующий говорит, ну, мало ли что говорит апостол Павел, а вот там Арджуна в Бхагавад-гите, он тоже что-нибудь такое говорит, а вот в Коране там тоже чего-нибудь написано, а вот у других религий у них тоже есть всякие тексты, которые они тоже считают священными, они тоже относятся к ним очень серьезно. А вот там недавно книжку читал про то, как один там журналист, он был христианин, потом он сделался, значит, отступником, но вот он в качестве журналиста общался с мормонами, говорит и смотрит, вот мормоны, они искренне убеждены в том, что книга Мормона – это божественное откровение, при этом все остальные уверены, что это там, ну, явно не божественное откровение, это явно там не соответствует данным археологии, это явно никакой не перевод с древнего языка, а подражание стилю там King James Bible и так далее. Но они-то в это искренне верят. И он там начал колебаться умом и думать, а что вот если мы вот тоже тут в Библию все верим, а у нас тот же вот глюк, как у мормонов. И первое, что вам скажет неверующий, это он скажет, ну знаете, вот есть масса всяких текстов, которые претендуют на то, что они священные. Ну, Коран, та же книга Мормона, там, Бхагавад-гита какая-нибудь, ну, много чего можно накопать, там, любая уважающая себя религия, она имеет корпус священных текстов. И вы, христиане, считаете, что это вот люди, которые считают, например, книгу Мормона божественным откровением, они заблуждаются. Вы можете это там обосновать. Но хорошо, но ведь мормоны, они искренне верят. Они так и считают, что да, это действительно вот Джозеф Смит, пророк, ему Бог открыл. Вы так не верите, а может, вы тоже ошибаетесь. Со стороны неверующего человека Библия воспринимается в ряду других священных текстов. И как мы обосновываем, что Библия является божественным откровением? Есть разные подходы, так сказать, апологетические. То есть, когда человек берет Библию, ну, вот один подход, он очень распространен в протестантском мире, он не является там единственным, но таким распространенным. Когда человек берет Библию и говорит, вот Библия – это книга, которая обладает такими-то уникальными качествами, там есть сбывшиеся пророчества, там есть единство содержания, там есть единство учения, когда мы видим, что сборник текстов, которые создавались на протяжении долгого очень времени, они содержат некую последовательную теологию, последовательное представление о Боге. И некоторые из этих утверждений, они вполне верны, к ним, в общем-то, можно прибегать, но мне этот подход кажется не совсем верным, потому что мы рискуем утонуть в деталях, потому что, знаете, есть сайты, на которых выкладываются противоречия в Библии. И вот там противоречия в Библии, их там, ну, их друг у друга любят копировать атеисты и мусульмане, потому что там, знаете, иногда полный копипаст, значит, когда приводится в качестве там возражения против богодухновенности Библии, то, что там какие-то есть ну, нестыковки, там жвачные животные, какая-то прочая, значит, ерунда. И можно, конечно, на все эти возражения отвечать подробно и подетально. И это в каких-то условиях может и стоит делать, это в каких-то условиях может быть интересно и важно этим заняться. И это может помочь человеку избавиться от некоторых совершенно нелепых представлений о Библии, которые у него есть. Но это, скажем так, огромный объем работы, в котором мы утонем. То есть нам налетает совершеннейшая орда комаров, и нам каждого этого комара нужно поборать. Это долго. Мы начинаем не с этого. Мы начинаем с другого. Что является главным содержанием Библии, о чем Библия вообще говорит, на каком основании мы верим Библии? Вот почему? И вот тут важно отметить, что наше доверие к Библии основано на доверии к Господу нашему Иисусу Христу. То есть в основании церкви лежит не текст, а личность. То есть церковь возникла не так, что с неба упала Библия, люди стали ее читать, и так появились верующие люди. А все наоборот происходило. Сначала появилась община верных, потом в этой общине верных сформировались тексты, которые впоследствии этой же общины верных были восприняты в качестве библейского канона. И вот основателем церкви является Господь наш Иисус Христос. И мы начинаем наше обоснование Библии с Него. И мы проходим следующие этапы. Вот человек мне говорит, почему я должен рассматривать Библию как Боговдухновенную, как Слово Божие. Я говорю, давайте пока не будем. Давайте пока рассмотрим Новый Завет просто как сборник исторических документов. Новый Завет является сборником исторических документов. Это не страшно. То есть, знаете, иногда бывает у некоторых простодушных верующих такое отношение к Библии, что Библия для того, чтобы быть божественным откровением, должна обязательно упасть с неба, обязательно в уже таком красивом переплете, обязательно уже готовый, обязательно уже прошедший корректора и редактора, и там все должны быть комары убраны. На самом деле Библия возникает в христианской общине, и она возникает, документы Нового Завета, они возникают в определенное время, в определенном месте, и к ним можно подойти как к историческим документам. Но тут надо сказать, что христианская вера, она вообще является исторической верой. Наша вера основана на определенных исторических событиях, на том, что Христос воскрес из мертвых в определенный момент истории. Мы за каждой литургией говорим о распятого за нас при Понтийском Пилате, страдавшего и погребенного. То есть мы верим, зачем нам это вообще Понтийский Пилат, зачем мы его упоминаем, мы указываем на то, что события, лежащие в основании нашей веры, это исторические события, которые произошли в определенный момент всемирной истории. Это в других религиозных традициях не так. Знаете, есть масса очень трогательных и поучительных притч про Будду. И спрашивать у буддистов, это было так на самом деле, вот действительно с Буддой все эти штуки происходили, или это просто последующая вся мифология, буддисту все равно абсолютно. Более того, главное там в Будде даже не то, что он такой был, а то, что вот учение, которое он принес. Христианство устроено по-другому. Центром христианства является историческое событие. Воскресение Христа из мертвых. И вот в Новом Завете мы встречаемся с историческими документами. И мы можем сойтись пока что с неверующим на том, что Новый Завет представляет собой сборник исторических свидетельств, которые отражают то, во что верила определенная группа людей в определенное время. Вот, значит, верю ли я в то, что книга Мормона является божественным откровением? Нет, не верю. Отражает ли книга Мормона религиозные представления Джозефа Смита? Определенно отражает. Конечно, отражает. Отражает представления его общины. Точно так же я не верю в то, что, скажем, хадисы, то есть рассказы о жизни пророка, ну, Мухаммеда, которого почитают пророком, они содержат божественное откровение. Но они содержат какие-то исторические сведения о жизни Мухаммеда и его сподвижников. И мы предлагаем подойти точно так же к Новому Завету неверующему человеку. Мы говорим: хорошо, вы не верите в то, что это богодухновенный текст. Ладно, а мы его сейчас рассмотрим просто как исторический текст. Это не требует веры. Это требует просто признать, что в определенный момент истории этот текст был создан. Это сборник, вернее, текстов. И дальше мы смотрим, когда же он был создан. Что нам об этом может сказать светская наука? Новый Завет, он является предметом изучения уже столетиями. Ученые занимаются рассмотрением новозаветного текста. Вот именно как текста, как исторического текста, как какой-нибудь историк читал бы какую-нибудь хронику. Не как вот Слово Божие, которое говорит нам здесь и сейчас, они его смотрят, ну вот как просто исторический текст, исторический памятник определенной эпохи. И ученые пришли к ряду интересных выводов. Я немножко скажу там об истории этого дела. Сначала, когда был поднят вопрос о датировки о происхождении Нового Завета. Этот вопрос поставили люди, настроенные резко скептически. Люди, которые не разделяли христианской веры. И люди, которые желали показать, что Новый Завет не является заслуживающим доверия источником. И поэтому большинство текстов Нового Завета были отнесены так называемой Тюбингенской школой в XIX веке к третьему, там, в лучшем случае, второму веку. То есть, с точки зрения неверующих людей, для них, для утверждения их точки зрения, желательно, чтобы тексты Нового Завета были как можно более поздними, чтобы период земной жизни и служения Господа и период, когда за ним все это записано, отделяло как можно больший срок. Потому что чем больше срок, тем больше возможность домыслов, искажений, фантазий, там, сказок и тому подобного. И в XIX же веке возникла так называемая мифологическая теория, которая говорила, что никакого Иисуса не было. Вот те из вас, кто читали «Мастер и Маргариту», помнят этот разговор между бездомным и Берлиозом, когда там бездомный хочет описать Иисуса в самых черных красках, а Берлиоз ему говорит, что ваша задача не в том, чтобы там говорить, что он был плохой, а в том, что его не было, что он самый обыкновенный миф, как другие мифы. Но сейчас нужно сказать, что мифологическая теория уже умерла. Вы с ней можете столкнуться, потому что вы можете столкнуться с людьми, взгляды которых сформировались вот еще в советской школе, где действительно преобладающая была теория, что не было никакого Иисуса. Это все мифологический персонаж чисто, которого потом вписали как бы в историю задним числом. Но сейчас абсолютно все профессиональные исследователи Нового Завета, независимо от их личных убеждений, это христиане, атеисты, иудеи, все сходятся на том, что Иисус как реальное историческое лицо существовал. То есть в профессиональных кругах не является предметом дискуссии, был Иисус на самом деле или не было никакого Иисуса, это миф один. Все верят в то, что Иисус существовал. Это исторически установлено за пределами сомнений, что Иисус существовал как историческое лицо. Почему ученые пришли к таким выводам? Есть две группы свидетельств, мы можем выделить. Ну, это то, что мы знаем о ранней церкви, то, что мы знаем о внешних людях. Вот по-моему, не поднимали еще эту тему. Мы не говорили с вами об античных критиках христианства. Нет, еще или говорили? У нас не шла об этом речь. Вот. Значит, в детстве еще, в своем советском детстве, у отца была большая библиотека, там была книжка «Античные критики христианства» Ранович. Кстати, хорошая книжка, очень советую прочитать. Она, по-моему, в интернете лежит. И я ее почитал, и там высказывания различных античных авторов против Христа и христиан. И они там очень непочтительно пишут о Господе, очень плохо пишут о христианах. Христиане дураки, поклоняются распятому софисту. Там и так далее, и тому подобному. Подобное, но что интересно, никому из критиков христианства в античную эпоху не приходит в голову сказать, что не было никакого Иисуса вообще. То есть все античные критики христианства признают, что Иисус, вообще говоря, был. И более того, ряд источников признает, что он творил чудеса, но эти чудеса они приписывают магии, еще какой-то ерунде. То есть они отрицают его воскресение из мертвых, но они признают, что такой человек был. То есть тогда вот ближе к событиям никому в ум не приходило отрицать историческую реальность существования Иисуса. То есть это абсолютно недавняя была идея 19 века, что Иисуса не было никогда. Другая причина, которая побуждает ученых совершенно отложить мифологическую теорию, связана с текстами самого Нового Завета, что они из себя представляют, и с их датировкой. Вот об этом нам надо подробнее поговорить. Довольно часто говорят о том, что возвещение христиан о том, что Христос воскрес, это миф. Это миф, похожий на языческие мифы. И вот здесь у нас возникает проблема, с которой мы должны разбираться, так как мы говорили на первом занятии, мы говорили о необходимости уточнять значение терминов. Что такое миф? Что мы называем мифом? Иногда слово «миф» используется в значении «неправда», «выдумка», то, чего не было на самом деле. Мифы о гражданской войне – это вот некие рассказы, которые не соответствуют действительности. Но миф, когда мы говорим о языческих мифах, это некое повествование, обычно о богах, героях, которое объясняет, как почему те или иные элементы реальности, природного или социального порядка являются именно такими, какие они есть. Миф, он традиционен. Его корни теряются в глубине веков. То есть миф, он принципиально внеисторичен. Вот есть языческие, скажем, мифы о творении. Вот там в Энуме Элиш, там этот Мардук убивает чудовище хаоса Тиамат, творит из ее рассеченного тела небо и землю. В общем, все это происходит когда-то до начала человеческой истории. Миф – это рассказ традиционный, который передается из поколения в поколение. Мы не помним, откуда он взялся. Новый Завет по своему содержанию является историческим свидетельством. То есть это другой жанр просто. То есть, если я вам говорю, что я там встретил такого-то политического деятеля, имел с ним беседу, и он мне сказал то-то и то-то, я могу при этом безбожно врать. Может быть, я его не встречал, ничего мне такого не говорил, но это не миф. Потому что миф – это традиционный рассказ о богах и героях, который описывает, как вещи, как реально стала такой, какова она есть. Это, в принципе, другой жанр. Так вот, Евангелия являются свидетельством об определенных исторических событиях. Мы сейчас немножко дальше будем рассматривать вопрос, истинным свидетельством или нет. Но мы можем сразу поставить нашего собеседника перед фактом, что по стилю, по жанру Евангелия это исторический документ, который содержит утверждения, истинные или ложные, об исторических событиях. Это по своему жанру не миф. В Евангелии мы открываем, и мы сразу видим упоминание массы исторических деталей. Мы видим упоминание имен правителей. Евангелист Лука сразу начинает с установления временных координат. Он говорит, когда, при каких правителях все события начинают разворачиваться. Опять же, там упоминается этот Понтий Пилат, то есть личность, которая в истории известна. Известна также из других источников. То есть Евангелие есть исторические, есть сообщения о неких исторических событиях, которые произошли в истории. Поэтому Евангелие просто по своей структуре не являются мифом. Поэтому говорят, вот там есть разные мифы, у христиан есть миф о воскресении. Нет. Надо тогда сразу человеку уточнять, спросите, что вы называете словом миф. Если понимать миф в том значении, в котором это используют антропологи, вот такое традиционное повествование о том, как мир стал таким, каким мы его видим, то нет, Евангелие это не миф. Это именно историческое повествование. Историческое повествование, которое сообщает нам об определенных фактах, которые имели место в определенный момент истории. То есть это точно не миф. И дальше у нас возникает вопрос о том, насколько достоверно это повествование. Как мы можем понять это? Как мы можем разобраться в том, насколько оно достоверно. Что является центральным в сообщении, с которым к нам обращаются апостолы? Это прежде всего сообщение об определенном историческом событии. Это сообщение о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И вот тут мы, почему важно именно тут сосредоточиться, потому что бывает так, что нас пытаются втянуть в споры относительно деталей. Вот в одном, там Иисус в одном месте говорит о первосвященнике Авиафаре, а в соответствующем месте Ветхого Завета там первосвященник, по-моему, Авимелех, там какое-то другое имя. Я даже читал некого атеиста, который сказал, ну как же так, вот тут в Библии ошибка, значит, Библия непогрешима, значит, все там, это, пойду убьюсь веником, все, значит, он утратил веру через это. Это вопрос там интересный про Авиафара, но он немножко не имеет отношения к сути дела, потому что центральное сообщение Евангелия о том, что Христос воскрес. Или нас там иногда спрашивают, а вы уверены, что там Евангелие дошло во всех деталях до нас, что там нет никаких домыслов, никаких ошибок, все действительно так и было. Ну, вообще-то верю, но мы начинаем не с этого. Мы начинаем не с того, что все детали в Евангелии верны. Мы начинаем с центрального сообщения Евангелия, что Иисус Христос воскрес из мертвых, апостолы его видели живым, и они об этом сообщают. Важно сосредоточиться именно на этом, потому что, как нам говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и проповедь наша тщетна, и мы бы оказались уже свидетелями о Боге, и если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть апостолы полагают центром своего возвещения, тем, на чем все держится, вот именно это сообщение о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот иногда говорят о том, что, ну ладно, Евангелие это не миф, но оно мифологизировано. Вот иногда рассказы о выдающихся исторических лицах, они обрастают всякими подробностями. Ну, например, Александр Невский не говорил слов, кто с мечом к нам придет, он от меча и погибнет. Эти слова вложили ему в уста создатели фильма Александр Невский, там перед войной в Советском Союзе. Но сейчас абсолютное большинство людей уверены, что это подлинные слова Александра Невского. Вот. И даже если брать более короткий период, ходит куча всяких историй про людей, которые более-менее известные. И очень сложно понять, человек действительно попадал в эту историю, а он встречает однажды Пушкина, Грибоедова там, и так далее. И там очень сложно понять, это действительно подлинное историческое сообщение, или это потом на знаменитых людей все наросло. Потому что так бывает, мы знаем, что политические деятели, например, там постоянно обрастают всякими анекдотами, всякими историями. Вот, куча историй про дедушку Ленина там более-менее фантастических. Более того, даже когда в православном приходе есть любимый батюшка, который отходит ко Господу, через какое-то время про него начинают ходить довольно апокрифические истории, которые начинают рассказывать некоторые восторженные люди и которые вызывают там сомнения. Многие начинают сомневаться в том, что все это так было. И люди иногда ставят вопрос, не могло ли то же самое произойти с Иисусом? Ну вот был какой-то выдающийся очень такая личность, произвела на всех большое впечатление, потом все стало обрастать легендами. И тут мы должны поставить вопрос, насколько, скажем так, большими легендами все это могло обрастать? Вот если мне прихожане скажут, что их любимый батюшка однажды сотворил чудо, и, допустим, по его молитве исцелился тяжело больной человек, я к этому отнесусь спокойно. Может быть, это так и было. Может быть, это неправда. Я не знаю. Но если они мне скажут, что он сказал, что он есть воплощенный Бог и спаситель мира, а потом его убили, а потом он воскрес из мертвых, я уже пойму, что такой масштаб домыслов находится абсолютно за пределами нормального процесса мифологизации и досказывания каких-то, значит, историй про популярного человека. Вот если я попрошу 4 прихожан пересказать, о чем священник проповедовал в это воскресенье, по-видимому, рассказы будут несколько отличаться. Но я уверен, что они мне не скажут, прихожане, вы знаете, вот батюшка нам возвестил, что он вернется со славою судить живых и мертвых. Потому что вот это невозможно списать на какие-то ошибки, допущенные в ходе там, пересказов, и на какие-то красочные истории, которые появляются в рассказах о знаменитых людях. Поэтому в центре Евангелия стоит возвещение о том, что Христос воскрес, которое не может возникнуть просто потому, что кто-то решил немного приукрасить жизнь популярного проповедника. Достоверно ли сообщение о том, что Христос воскрес из мертвых? И вот тут нам нужно будет понять, насколько ранними свидетельствами мы располагаем. Потому что для нас важно, чтобы сообщения, рассказы отстояли от событий, ну, не очень сильно. Потому что если я вам начну рассказывать о событиях наполеоновских войн, например, то будет ясно, что это пересказ пересказа пересказа. А если я вам начну рассказывать о событиях 1991 года, то вы, очевидно, решите, что я при этом присутствовал, и я лучше, подробнее смогу что-то сообщить об этом. Насколько старыми являются новозаветные тексты. Вот раньше считалось одно время, что там их сотни лет отделяют от событий Евангелия. Сейчас установлено и есть согласие в этом отношении между верующими и неверующими. Это установлено как научный факт, что абсолютное большинство текстов, вошедших в Новый Завет, написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. Наиболее ранними из текстов, вошедших в Новый Завет, являются послания святого апостола Павла, которые написаны в 50-е и 60-е годы нашей эры. Не все из посланий апостола признаются скептическими исследователями подлинными. Они считают, что некоторые послания были составлены его учениками в его стиле, когда они отвечали на нужды, на потребности, возникшие в церкви позже. Я так не думаю, я не вижу серьезных оснований так считать, я просто об этом мнении упоминаю, чтобы вы знали, что оно существует. Но те послания, которые признаются принадлежащими Павлу однозначно, они написаны в 50-е и 60-е годы первого века. Синоптические Евангелия, по мнению большинства исследователей, написаны в 60-е и 70-е годы. Самым поздним считается Евангелие от Иоанна, которое относится к самому концу первого века. То есть написано, когда часть свидетелей евангельских событий были еще живы. И если говорить, скажем, об апостоле Павле, то он пишет, когда со времен евангельских событий прошло 20 с небольшим лет. Это как если бы я писал воспоминания о событиях 1991 года. Вот, в 1991 году там был этот, значит, ГКЧП, я в это время был в Москве, я помню, что происходило. Я помню хорошо, лично знаю людей, которые тогда вот вместе со мной были. То есть Павла отделяет от евангельских событий вот примерно столько, такой же отрезок времени, который отделяет нас сейчас от 1991 года. Авторов Евангелий отделяет чуть-чуть больший срок. Это где-то, если смотреть, отчитывать от нас, то это где-то 80-е и 70-е годы. Я в это время был ребенком и школьником, но я уже помню, что было тогда, я помню ту жизнь, я могу об этом сообщить. Если мне рассказывают, ну там какой-то товарищ написал статью, что в Советском Союзе за питье кока-колы сажали в ГУЛАГ, и я, конечно, могу сказать, что чушь какая, мы вообще не могли совершить такого преступления, чтобы пить такое кока-колу, его просто не было. Вот, то есть я могу поправить, когда речь идет о чем-то, что, как я знаю, было неправдой. И вот новозаветные тексты, они написаны, они получают распространение, когда значительная часть непосредственных участников событий еще жива. Это еще не доказывает их богодухновенности, но это побуждает отнестись к ним как к достоверным историческим свидетельствам, как к свидетельствам людей, которые при этом присутствовали. Не то, что там многие поколения спустя там стали складываться истории там, всякие мифологические. Нет. Речь идет о первом-втором поколении. То есть это либо слова свидетелей, либо записано со слов свидетелей. Как ученые пришли к такому выводу? На чем основана эта датировка? Есть несколько способов. Ну, первый – это археологический. То есть ученые нашли тексты, например, текст Евангелия от Иоанна, фрагмент Евангелия от Иоанна найден, относится примерно к 126 году нашей эры. Как это можно понять? Ну, отчасти радиоуглеродный анализ, отчасти манера письма. То, как люди писали, записывали тексты, менялось от века к веку. Менялся, так сказать, почерк. Но даже сейчас, если мы увидим рукописный текст, написанный в XIX веке, и мы увидим, что он отличается от рукописного текста, написанного сейчас. Даже мы не специалисты. Специалисты видят, что по-гречески тоже от столетия к столетию манера письма менялась. И вот этот фрагмент Евангелия от Иоанна найден в Северной Африке, относится примерно к 126 году. И понятно, что это означает, что Евангелие от Иоанна к тому времени не только получило распространение, не только было написано, но получило определенное распространение, попало в Северную Африку. То есть, очевидно, уже если оно было написано на Ближнем Востоке, оно уже к тому времени несколько распространилось. Другой метод датировки относится к внешним свидетельствам, это цитирование новозаветных текстов у других авторов, у ранних церковных писателей. И таких цитат очень много, потому что ранние отцы церкви, они, естественно, Новый Завет интенсивно цитируют. И если мы знаем, что отцы церкви, ранние некоторые мученики, там святой Ириней Леонский, Иустин мученик, мы знаем, что они умерли не позже середины там, или конца II века, они цитируют Новый Завет, мы знаем, что Новый Завет на тот момент уже был написан. Но самый, на мой взгляд, важный критерий оценки – это содержание самих текстов. И вот тут я вам очень советую запомнить одну ключевую дату – 70-й год нашей эры. В 70-м году нашей эры произошло одно из самых страшных, трагических событий в истории еврейского народа. После неудачного восстания против римлян Иерусалим был разрушен. Это была страшная катастрофа. Иудейский историк Иосиф Флавий пишет о 3 миллионах погибших. Это чудовищно огромная цифра. Для древнего мира, это даже для современного мира, 3 миллиона погибших – это немало. Это даже для современной войны много очень. Для древнего мира это чудовищно огромная цифра, и многие ставят данные Флавия под вопрос, потому что это уже что-то уж страшное совсем. Но несомненно, что это была огромная по своим масштабам катастрофа, потому что войска римские подошли к Иерусалиму в тот момент, когда в городе множество народу собралось праздновать Пасху, закрыли город, и через какое-то время в городе началось людоедство, начались столкновения между различными враждующими фракциями внутри города, происходили страшные совершенно бедствия. В итоге римляне захватили Иерусалим, перебили оставшихся жителей, кого-то увели в рабство, кого-то распяли на крестах. Я не буду приводить все страшные и мрачные подробности этого, но факт тот, что Иерусалим был разрушен. Не останется здесь камня на камне, вот точно по свидетельству Евангелия. Значит, он был разрушен несколько позже, в 136 году, но богослужения прекратились уже тогда. И вот что можно сказать о Новом Завете, о содержании Нового Завета, как он соотносится с этой датой? В Новом Завете обнаруживается одна удивительная вещь. Там нет упоминания о разрушении храма. То есть там есть пророчество, которое произносит Господь. И когда мы читаем в Новом Завете пророчество, относящееся к Ветхому Завету, очень часто это приводится, евангелист комментирует. И вот как написано о нем, так с ними поступили. Там, как написано, чтобы об одежде будут бросать жребий, так, значит, и поступили. И, естественно, если я вижу, что Господь предвестил разрушение храма, и храм разрушен, то я, естественно, говорю, вот видите, Господь предвещал, что не останется камня на камне вот в Иерусалиме. И теперь Иерусалим разрушен. Или, например, апостол Иаков пишет, он там укоряет богатых землевладельцев, что они удерживают плату у работников. После 70-го года никаких богатых землевладельцев у Иудеи не было. Это было очень разоренное место. Или автор послания к евреям долго убеждает своих адресатов, что им не нужно больше приносить жертвы в храме, потому что жертву, исчерпывающую жертву, раз и навсегда за всех принес Господь Иисус Христос. И он, значит, долго об этом пишет, и мне приходит в голову написать, какие жертвы в храме, там все уже. храм сгорел во время штурма. Никакой возможности приносить жертвы нет. Там язычники стоят, гарнизон языческий. Какие жертвы? Нет. Автор послания к евреям пишет так, будто храм стоит. Апостол Павел много времени объясняет людям, что соблюдать ветхозаветный закон уже не обязательно, потому что Христос искупил нас от клятвы закона, все теперь переменилось, все по-другому. Но он не говорит, что закон-то уже невозможно соблюсти, разнесли там все, невозможно совершать жертвоприношение в храме. И он не говорит, что вот вы теперь видите, что предреченное Господом совершилось. И более того, там есть же пророчество в Ветхом Завете, которое цитирует Марк, там «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел Завета, которого вы желаете». И каким образом, мог бы сказать любой христианин в споре с иудеями, это пророчество может теперь осуществиться, если храм сожжен, там теперь стоит римский гарнизон. Если оно вообще осуществилось, то оно осуществилось, когда пришел Иисус. Однако в Новом Завете мы не находим ни малейших упоминаний о разрушении храма, которые бы наверняка там были, если бы храм на тот момент был разрушен. Просто это не то событие, которое можно пропустить. То есть это катастрофа, которая вот можно сопоставить только с тем, что если бы мы проиграли Великую Отечественную войну. Это национальная катастрофа абсолютная с тех пор. После этого еврейская государственность восстановилась только в 1947 году, там, когда он восстановил государство Израиль. И никаких упоминаний об этом в Новом Завете. То есть тексты Нового Завета написаны до этого катастрофического события. И дальше уже, исходя из этого, люди смотрят на какие-то дополнительные сведения, которые можно извлечь из послания апостола Павла, например. Приходят к выводу, что написано еще раньше. Но я думаю, что вам очень важно, чтобы не читать людям долгих лекций, запомнить вот эту ключевую дату, 70-й год нашей эры, неудачное восстание против Рима, захват Иерусалима, его осада, разорение и падение. Что, собственно, Господом предсказано, когда у него спрашивают, он говорит, не приедет род сей, как все сие будет. И многим эти слова кажутся непонятными, потому что они их относят к концу света в целом. Но там на самом деле речь идет, вот не приедет род сей, как все сие будет, не приедет род сей, как будет разрушен Иерусалим. У него спрашивают, то есть как, ему говорят, какие камни, какие великие здания, он говорит, тут не останется камня на камне, они приступают к нему с вопросом, когда все это будет, он говорит, не приедет род сей, то есть речь идет о разрушении Иерусалима, вот оно произошло. И в Новом Завете указаний на это, как на свершившийся факт, нет, то есть он написан до 70-го года. Вот, там абсолютное большинство текстов, вошедших в Новый Завет. Итак, мы с вами говорили о датировке новозаветных текстов и о том, что само апостольское возвещение, оно исходит от очевидцев, участников событий. И в этом отношении бывает очень интересно почитать, я их читаю, библейские исследования, взгляды на историю Нового Завета с точки зрения неверующих людей. Вот есть такой Барт Эрдман, он отпал от веры, у него был такой, значит, простодушный библейский фундаментализм, и он потом обнаружил эту путаницу с Авимелехом, а как ему говорили, что вот там Библия должна, значит, Библия безошибочна, если она содержит ошибки, это не Слово Божие, вот тут ошибка, и он, значит, после этого отпал. Вот он сейчас неверующий, он все описывает с точки зрения неверующего человека, который не верит в то, что Христос воскрес. И он прямо об этом говорит. И он не считает, что Библия – это Слово Божие, он к ней подходит как к литературному источнику. И он, как и другие неверующие исследователи Писания, признает определенную фактическую канву, что Иисус был как историческое лицо, это никто не спорит из серьезных исследователей, что он был распят римлянами, и что через какое-то время после его воскресения ученики стали говорить о том, что он воскрес. Это та фактическая канва, которую признают все исследователи Нового Завета, в том числе неверующие. То есть где-то еще есть такие дремучие атеисты, которые говорят, что не было никого Иисуса вообще. Вот. Но это редкость, а в мире профессиональных исследователей этого нет вообще. То есть все признают, что был такой человек Иисус, что его римляне распяли, что ученики стали говорить о том, что он воскрес. Возникает вопрос, с чего ученики это взяли. Представим себе ситуацию, которая складывается вот в евангельские истории. Мы видим, что на Иисуса смотрят как на Мессию, как люди себе его представляют. И люди себе представляют Мессию в качестве, знаете, вот такой проапгрейженной версии Иуды Маккавея. Он был такой Иуда Маккавей, который возглавил восстание иудеев против угнетавших их язычников, против Антиоха Епифана, и язычников, значит, успешно вышвырнуло из Святой Земли, восстановил государство Израиль, основал династию. И вот Мессия, это должно быть примерно что-то в этом духе, но круче, но лучше. И мы читаем даже в Евангелии, как хотят Иисуса сделать царем, и как Господь уклоняется от того, чтобы прямо сказать людям: «Здравствуйте, я Мессия». Потому что представление о Мессии – это вот политический вождь, который сейчас наведет порядок крепкой рукой. Вот, люди, они вот имеют такую склонность, это было в первом веке в Иудее, там это где угодно и когда угодно, а люди себе представляют Спасителя как такого мощного политического деятеля, который сейчас вот нападаст нашим врагам, установит там порядок, справедливость, все будет хорошо. Господь не такой Мессия, которого ожидают. И тут, конечно, мы в Евангелии видим вот это трагическое недоразумение между народом, который хочет себе политического вождя, и Господом, который приходит совершенно не за этим. Вот. И что происходит в итоге? Чем заканчивается карьера Господа? Тем, что его римляне распинают. И вот Господь Иисус не был единственным убитым претендентом на роль Мессии. Согласно пророчествам, приближалось время, когда должен был прийти Мессия. Существовало очень напряженное такое национальное, патриотическое, религиозное брожение. И мы читаем в Деяниях, что там был некий Февда, выдавая себя за кого-то великого, и он там увел 4000 человек разбойников, там, и еще какой-то египтянин, когда там римский чиновник допрашивает апостола Павла и говорит: да не тот ли ты египтянин, который вывел в пустыню 4000 человек разбойников. Интересно, недавно смотрел английский перевод New International Version, и там сказано: не тот ли ты человек, который вывел в пустыню 4000 террористов. Вот. Но так или иначе, это было время, когда надежды легко воспламенялись. Люди думали, что сейчас пришел Мессия. Да и Бар-Кохба, который восстал потом уже после Иисуса, вот то восстание, которое привело к разрушению Иерусалима, тоже считали, что вот Мессия наконец пришел. То есть в то, что люди ожидали Мессию, это было, там не было в этом ничего удивительного. И римляне знали, что с этим делать. Римляне себе устроили огромную-огромную империю. Они знали, как строить империи. Они в этом были большие специалисты. И они знали, как поддерживать порядок на завоеванных территориях. И вот одним из их римских методов было распятие. Вообще казнь через распятие, она впервые появляется у ассирийцев, и потом она практикуется македонской державой, греками, персами, от персов попадает к римлянам.
У греков нет,
да? У греков была, была, была. Значит, боюсь, что грех Александр Македонский там что-то очень много народа распинал.
Но
ну ладно, на самом деле, если бы тут греки были в этой аудитории, они бы могли бы оспорить насчет того, что Александр Македонский не грек. Ну ладно, это не суть важно. Важно то, что римляне довели это до совершенства, и вот смысл всего этого был не в садизме как таковом. Империи, они действуют из чистого садизма, они действуют, исходя из государственных интересов. И вот цель распятия состояла в внушении населению ужаса, покорности и демонстрации, кто здесь хозяин. Сначала человека подвергали бичеванию, и это имело определенную демонстрационную цель. На кресте должен быть не герой, который умирает за свой народ, а просто такой жуткий окровавленный кусок мяса. Потом человека заставляли тащить горизонтальную перекладину от этого креста, согнувшись, естественно. И это должно было символизировать, что теперь-то он вынужден склониться под властью Рима. Вот он, значит, нос задирал, он тут за свободу очень выступал. А теперь он склоняется под властью Рима, потому что он тащит эту балку деревянную. И потом человека прибивали за запястье и за ноги к кресту, оставляли его висеть так, что он умирал иногда сутками, иногда часами, но умирал долго, очень тяжело, очень позорной, отвратительной и уродливой смертью. И вот то, что он должен был быть выставлен так вот на вид, как рекламный щит, и все должны были его видеть, и он должен был умирать долго и очень тяжело, было демонстрацией того, что мы, римляне, можем с кем угодно сделать что угодно. И никто не придет этого человека спасти. И вот люди могли там надеяться в других областях подвластным римлянам на там, своих богов языческих, могли надеяться на свою доблесть, могли надеяться на своих товарищей. Но вот римляне человека так специально выставляли на показ и говорили, вот он висит и медленно, очень страшно умирает. И вы видите, что никакие боги, вы видите, что никакие товарищи ему на помощь не приходят, и что от всей его храбрости абсолютно никакого толку, и что он тут висит, униженный, растоптанный, избитый, и умирает. И ничего с ним не сделаешь. И для иудеев тут было особенно серьезное послание, потому что проклят всякий, висящий на древе, проклятие. Именно такая смерть означала божественное проклятие. И смерть человека на кресте могла означать только одно – Бог от него отвернулся. Ну, понятно, если Бог от него не отвернулся, то он бы взял бы и всем бы сейчас вот навалял бы, как и у Маковей. В Ветхом Завете мы читаем, как Бог благословляет израильтян, израильтяне идут на врагов, бьют этих врагов, гонят их тут. Вот в книге Маковейска, там очень есть трогательная сцена, собирается, значит, ополчение израильское, они знают, что на них идет огромное-огромное-огромное полчище со всей империи этого Антиоха Епифана. И он собирает огромные-огромные войска, он в невероятной ярости, что его уже слегка побили, ему нужно восстановить свой авторитет, он собрал войска со всей своей империи, они идут, значит, уничтожить Израиль, собирается ополчение, Иуда Маковей говорит, вот кто женился недавно, тот по закону иди, значит, должен год прожить с женой, кто купил поле, его не возделывал, иди поле возделывай. А кто дом приобрел и не жил в нем, тот иди в доме жить. И кто боязлив и робок, тот тоже иди. И меня это поразило, потому что эта ситуация, скажем так, лета 41-го года, и даже несколько хуже, я представляю себе военкомат, который говорит, а кто боязлив и робок, те идите, значит, а то рожами своими кислыми можете привести в уныние все войско, ну вот совсем. И вот это подчеркивает упование иудеев на Бога воинств, который дарует им победу, когда они твердо намерены повиноваться его закону, даже если по всем мирским представлениям это полное безумие. И это они помнили, что ну, Мессия придет, и сколько бы там ни было этих языческих полчищ, мы их всех разобьем и прогоним, потому что с нами Бог, Бог воинств, значит, разумеете, языцы, покоряйтесь. И вот то, что человек, о котором думали, что он Мессия, умирает таким образом, это было чрезвычайно эффективное послание, которое означало, нет, это не Мессия. Вы ошиблись. Если бы это был Мессия, Бог бы не допустил, чтобы с ним так обошлись. И нам сейчас сложно даже представить себе, насколько это было эффективной стратегией уничтожения, потому что мы привыкли к тому, что крест – это почитаемый религиозный символ. В первом веке он не был почитаемым религиозным символом. Знаете, это вот как вот в том, чтобы посадить человека на кол, не было ничего почитаемого религиозного, а было что-то страшное, позорное и мучительное. Вот это так воспринималось в первом веке. Как тошнотворная, жуткая, отвратительная смерть, которая знаменовала полное поражение человека от его врагов и полное уничтожение всякой надежды на то, что там Бог его избрал для какой-то миссии. Да куда же избрал? Вот, все, умер. И иногда атеисты так язвительно спрашивают, а что бы, если бы там Иисуса казнили каким-нибудь другим путем, там, не знаю, обезглавили, мы поклонялись священному топору, но они, в общем-то, улавливают суть дела. Потому что, да, это страшное, отвратительное орудие казни. И говорить о распятом мессии, ну, знаете, это как у нас бы говорить там в нашем контексте о мессии, посаженном на кол. Это то, что, ну, как говорит апостол Павел, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть это богохульство с точки зрения иудеев, это полное сумасшествие с точки зрения эллинов. Вот. И тем не менее Иисус оказывается распятым. Как на это реагируют ученики? Ученики, наверное, они уже готовят куличи и пасхи и несут их освящать там в ближайший храм. Нет, я боюсь, что все было немножко не так. Это вот мы, когда мы приходим с богослужения и Страстной пятницы домой, мы, конечно, пребываем в печальном настроении, но мы знаем абсолютно точно, что пройдет совсем немного времени, и мы будем петь «Христос воскрес из мертвых». Ученики ничего подобного не собирались там петь, и у них не было такого настроения, чтобы петь. И мы читаем в Евангелии, что они пребывают в совершенно разбитом состоянии. Они сидят там, они заперлись из опасения от иудеев, они боятся, что сейчас за ними придут. И они полностью раздавлены, когда двое учеников беседуют с Иисусом на дороге в Эммаус. И они говорят, пересказывают ему всю эту историю, говорят, а мы-то думали, что он был тот, который должен был избавить Израиля. То есть у них их настроение, это настроение глубокой боли, горя, сокрушенности, разочарования. Они совершенно не ожидают ничего похожего на воскресенье. И они же говорят, эти ученики, но некоторые из женщин удивили нас. Говорят, вот были там. То есть уже после того, как им жены мироносицы возвестили, что Христос воскрес, ученики не верят. Они в таком пребывают в глубоком унынии после распятия. И возникает, естественно, вопрос, что произошло такое, что убедило учеников в том, что распятый есть Мессия и Спаситель мира. Вот есть масса книжек, которые посвящены загадке христианства. Там, недавно видел книжку «Разгадка происхождения христианства». Там какой-то неверующий человек написал. И действительно загадка. То есть вопрос он явно возникает. Вот мы имеем человека, который по всем мирским меркам потерпел сокрушительное поражение. Его предали мучительной позорной казни, он умер. С какой стати его потом объявляют Мессией, Сыном Божьим? Что произошло, чтобы настолько изменить расположение учеников? И обычно неверующие исследователи, они говорят так достаточно отстраненно о явлениях Иисуса. То есть, ну, явление – это, ну, вот слово, которое может означать, что, ну да, что-то они такое видели, а может, у них были глюки, а может, мы не знаем, что там было, но что-то они такое видели. Но факт тот, что настроение учеников резко переменилось, и они стали возвещать и проповедовать, что Иисус Христос воскрес. То, что апостолы проповедовали Иисуса воскресшего, это факт. И сейчас люди пишут о том, что христианство возникло из-за проповеди Иисуса и страстной веры учеников в то, что Он воскрес. Вопрос в том, откуда взялась эта страстная вера в то, что Он воскрес. И вот есть ряд деталей, которые делают этот вопрос еще более сложным. Например, мы читаем в Евангелии, кто первыми обнаруживает факт воскресения. Давайте вспомним. Женщина. Жена Мироносец. Мы очень уважаем Жену Мироносец, конечно. Мы на каждой литургии церковь 2000 лет там почти уже встречает их возвещение радостным «Христос воскрес». Но в первом веке это был скандал, потому что в первом веке люди жили в очень жестком патриархальном обществе, где положение женщины было гораздо ниже, и ее показания считались гораздо менее достойными доверия, чем показания мужчины. Если бы мне нужно было составить пресс-релиз о воскресении Христа для первого века, я бы этот неприятный факт куда-нибудь бы замял. У меня бы первыми Христа встретили солидные, достойные доверия мужчины. Хорошо бы еще нотариус там присутствовал. Но когда евангелисты пишут о том, что первыми Иисуса увидели женщины, это скандал для язычников и для иудеев, потому что у них это было немедленно вызывало поток насмешек. И это вызывало поток насмешек до 19 века. Там Ренан даже пишет: галлюцинация восторженной женщины дала человечеству воскресшего Бога. То есть, ну, глюки, ну, бедные, значит, помешали с горя. Вот. То есть такое пренебрежительное отношение к женщинам было. И вот в Евангелии первыми, кто видит воскресшего, это женщины. И это можно объяснить только одним, знаете, тем, что вот так оно все и было, они действительно видели его воскресшим. Потому что если бы это сочинялось, это сочинялось бы как-нибудь иначе. Более того, как на это обращает внимание британский библеист Том Райт, он говорит о том, что вот когда апостол Павел пишет Коринфянам, он перечисляет, кому явился воскресший, он перечисляет только мужчин. Потому что для Коринфян, для его адресатов, то, что первыми воскресшего видят женщины, это скандал. Для Цельса, который пишет антихристианское сочинение «Правдивое слово», это скандал. Он к этому очень цепляется. Он говорит, вот ха-ха-ха-ха-ха, ну какие-то там женщины сумасшедшие, что-то там увидели такое. А потом тут все, значит, воспоминились. Но тем не менее, в Евангелии первыми воскресшую видят именно женщины. Мы смотрим на настроение, которое есть у апостолов, я уже об этом говорил, но вот иногда говорят, что, ну вы знаете, они очень так ожидали, что Иисус воскреснет, что Он вот-вот воскреснет, вот, вот прямо сейчас, ну вот, ну знаете, сейчас мы запоем «Христос воскрес». На самом деле ничего не ожидали. Бывают случаи, когда люди начинают видеть то, что они напряженно ожидают увидеть. Ну вот в Ирландии есть почитаемая статуя Матери Божией, и там собираются, значит, благочестивые ирландцы, перед ней молятся, и иногда они утверждают, что статуя движется. И, в общем-то, я не знаю, может, она там и движется, но, в общем-то, скептики находят этому объяснение довольно простое, что просто экзальтированная толпа, которая ожидает чудес, и вот они начинают, кто-то уже начинает видеть, и он говорит, вот-вот-вот движется, и там все остальные заявляют, что да-да, тоже вот такая массовая начинается подзаводка. Однако в случае с Иисусом мы не видим вот этой ситуации напряженного ожидания. Вот сейчас воскреснет, вот сейчас кто-нибудь увидит. Нет. Мы видим апостолов, которые неохотно верят. Как они реагируют на возвещение жен мироносицы? Показали слова их пустыми и не поверили им. Причем пустыми, это несколько смягчает даже синодальный перевод, показали слова их бредом. И дальше Господь является к апостолам, укоряет их за неверие и жестокосердие. Это вообще совершенно замечательный эпизод, когда у нас женщины верят сразу, встречают воскресшего Иисуса, апостолы-мужчины, они еще очень так неохотно. И это поразительно достоверный эпизод. Почему? Потому что когда, если посмотреть чуть-чуть более поздние апокрифические тексты, где речь идет об апостолах, в апокрифических текстах апостолы – это ходячее воплощение добродетели. Они никогда не спотыкаются, они творят чудеса направо и налево, они круты, они немерено круты, у них нет никаких недостатков. И это можно понять, потому что, естественно, в ранней церкви апостолы были окружены глубочайшим почтением. И если я кого-то люблю и почитаю, у меня, допустим, есть священник, которого я люблю и почитаю. Я знаю, что он живой человек, у него есть какие-то недостатки, какие-то мелкие проколы. И я не буду о них говорить. Я их знаю, я их вижу, но я не буду о них говорить, потому что я его люблю и уважаю, и я не хочу тут говорить о каких-то его проколах. Но Евангелие говорит о проколах апостолов. Апостолы ведут себя при воскресении как-то очень так мало энтузиазма они выказывают. И единственная причина, по которой сообщения о таком безобразном поведении апостолов они в Евангелие вошли, это то, что они исходят от них самих. Вот то, что последующие поколения христиан стали писать об апостолах такой компромат, ну, это вот как-то маловероятно. Я смотрел, какие есть предложения объяснить такую метаморфозу с апостолами с точки зрения неверия. Я смотрел того же Эртмана. Эртман говорит, я не знаю, что там произошло, но Христос не воскресал. То есть он исходит из того, что чудес не бывает. Воскресение Христа есть чудо. Следовательно, Христос не воскресал. Что там говорят апостолы, откуда им такая странная идея пришла в голову, я не знаю. Какой-то альтернатив... Были попытки выдвинуть какие-то альтернативные теории, как объяснить вот появление этих исторических свидетельств, причем иногда довольно причудливые. Но вот первая теория – это теория обморока, что Иисус не умер на кресте, просто потерял сознание, потом его сняли с креста, он пришел в себя, явился ученикам, ученики его приняли за воскресшего спасителя, и все, значит, пошло дальше. Но с теорией обморока там очень много возникает проблем. Первая проблема – это то, что если человека подвергнуть бичеванию, потом распять на кресте, а потом его как-то снять до того, как он умрет, он на всю жизнь останется калекой в любом случае. Он будет долгие месяцы и годы пройдут, пока он на ноги встанет, если встанет когда-нибудь. То есть человек, снятый с креста, он бы и выглядел как человек, снятый с креста, а не как победитель смерти, воскресший из мертвых. Никакой апостолам бы в голову бы никогда бы не пришло, что они имеют дело с победителем смерти. Он бы и выглядел как человек, тяжело раненый и изувеченный, который вот чудом избежал смерти. Римляне, римские солдаты, естественно, несли очень тяжелую дисциплинарную ответственность, если бы они упустили человека, приговоренного к смерти. И они могли проследить за тем, что казнимый мертв, потому что им самим грозила смертная казнь, если бы они его упустили живым. То есть теория обморока, она вот не работает, поэтому она не очень сильно даже распространена. Есть теория заговора, когда почему-то из каких-то соображений апостолы лгали. Они сознательно вводили людей в заблуждение о том, что Христос воскрес. И, конечно, бывают случаи лжи, бывают разные заговоры, мы знаем, это, что это так бывает. Но люди плетут заговоры с какими-то своими целями. Они хотят получить деньги, власть, отмстить врагам, в общем, еще что-то получить. Люди не плетут заговоры для того, чтобы подвергнуться гонениям и смерти. И мы читаем, что апостолы не получили за свою проповедь никаких земных благ. Они подверглись гонениям, преследованиям, в итоге смерти. И, естественно, если человек чего-то хочет добиться мирского, его начинают убивать, вот тут ему самое время сказать: минутку. Вот, я понял, что я был неправ, на самом деле мы там спрятали тело Иисуса там-то и там-то. Вот. И чуть было не основали мировую религию. Но мы знаем, что апостолы идут на смерть ради своего свидетельства, что Иисус воскрес из мертвых. Но иногда на это говорят, что люди могут идти на смерть ради ложных верований. Там исламисты себя взрывают, коммунисты там идут на смерть ради коммунизма. Да, это не доказывает, что их верования истинные, но это доказывает, что их верования искренние, что они не занимаются сознательным обманом. Они верят то, ради чего они идут на смерть. А вот содержание послания, в которое они верят, Христос воскрес, мы его видели живым. Значит, что, по крайней мере, искренне. Еще одна теория, тоже весьма замысловатая, это разновидность теории заговора. Я немножко удивился, когда узнал, это теория про брата-близнеца. У Иисуса был брат-близнец, который где-то прятался за кулисами все это время. Но потом, когда Иисуса распяли и похоронили, вот тут он вышел на поверхность и сказал: вот здравствуйте, вот я воскрес из мертвых. Вот. Есть наиболее распространенная, пожалуй, теория, это теория галлюцинации, это когда все апостолы стали дружно галлюцинировать на ту тему, что Иисус воскрес. И эта теория сталкивается тоже с очень большими проблемами. Во-первых, галлюцинация, вот такого рода психопатологический опыт, он связан все-таки с определенной клинической картиной. И галлюцинация – это не инфекционная болезнь, то есть с ума сходит поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. Более того, в том, как апостолы описывают свой опыт, что он ел 3 дня, они подчеркивают телесный характер того, что произошло. Христос воскрес, и это воскресение не путается ни в коем случае с духом. То есть, да, там у них была вера в то, что дух умершего может им явиться. Но они подчеркивают, что они имеют дело не с духом. Дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И галлюцинации обычно не оказывают такого переломного воздействия на жизнь людей. я видел галлюцинацию, сейчас я пойду и отдам свою жизнь за то, что у меня была галлюцинация. Вот это как бы сильно вряд ли. И мы читаем, когда о поведении апостолов, это, в общем-то, не поведение безумцев. И общий вывод неверующих исследователей Нового Завета такой, что мы толком не знаем, что произошло, а вот мы просто не верим. То есть какой-то альтернативной теории того, что произошло, ну, собственно, не выдвигается подробно. По крайней мере, вот то, что я читал, как люди пытаются объяснить, они обычно просто говорят, ну вот да, вот они там почему-то поверили в то, что Иисус воскрес. И мы здесь оказываемся перед необходимостью как-то определяться, как там относиться к этой их вере. Ну, или они говорят правду, или они говорят неправду. У нас не очень много вариантов. Если они говорят неправду, они знают, они сознательно говорят неправду, это теория заговора. В теории заговора есть вот сложности, о которых мы говорили. Никто не станет умирать за заведомую для него ложь. Если они не знают, то у них галлюцинации. С галлюцинациями тоже масса проблем. И одна из этих проблем, куда же тело делось-то? То есть, если у меня была галлюцинация, мне показалось, что я видел человека воскресшим, я могу просто прийти на могилу, увидеть мертвое тело. Все, вопрос закрыт. Как только апостолы пошли проповедовать, власти, недовольны этим, могли бы предъявить тело Иисуса и вопрос закрыть. Почему, собственно, власти были недовольны? Потому что проповедь о том, что Иисус есть Мессия, что Он воскрес из мертвых, она содержала определенный неприятный намек. Вы что же хотите сказать, мы распяли Мессию? То есть получается так, что поскольку власти, там первосвященник, религиозные лидеры народа поддерживали распятие, получалось так, что апостолы их косвенно обвиняют в том, что они распяли Мессию, которого весь народ ожидал там столетиями. И, естественно, власти их пытались тут же заткнуть. Что вы такое говорите? Вы хотите на нас навести кровь того человека? Там последствия достаточно ясные. И для того, чтобы избежать всех этих проблем, властям было достаточно просто взять и предъявить тело Иисуса. То есть, если апостолы искренне галлюцинируют, и вот в это время тело Иисуса где-то лежит, там, где, собственно, положили, очень легко пойти в этом удостовериться. Вот оно тело, все, вопрос закрыт навсегда. Новая мировая религия не состоялась. Что нам остается? Нам остается не очень... Один только вариант. Апостолы говорят правду, он действительно воскрес, они его действительно видели живым. Что из этого следует дальше? Из этого следует, что мы сталкиваемся с проявлением вмешательства Бога в человеческую историю. Мертвые обычно не воскресают. Воскресение человека из мертвых – это некое уникальное событие, которое полагает печать Божьего одобрения на все, что сказал и сделал Иисус. А это значит, что если Бог проявляет себя таким явным образом в воскресении Господа из мертвых, Бог позаботился о том, чтобы свидетельство об Иисусе дошло до нас в том виде, в каком Он этого хотел. То есть, показав историческую достоверность воскресения Христа из мертвых, мы показываем реальность вмешательства Бога в этом случае, и мы показываем, что, следовательно, Бог был заинтересован, Он позаботился о том, чтобы возвещение Господа Иисуса дошло до нас в том виде, в каком Он хотел. Есть переписка, сохранилась, она была опубликована между отцом Александром Менем и отцом Сергием Желудковым. Вот отец Сергей Желудков, он начитался там всяких либеральных библеистов и очень по этому поводу как-то смущался и писал о проблематичности новозаветной письменности отцу Александру Меню, на что отец Александр Мень ему отвечал: ну вот если мы верим в то, что Иисус – это кто-то больший, чем тот, кто просто там людей учил быть добрыми, если мы верим в то, что Он Сын Божий, мы верим в то, что Бог позаботился о том, чтобы Его слова до нас дошли. То есть сначала мы устанавливаем факт воскресения, указываем на это как на проявление Божьей силы, Божьего могущества, и уже исходя из этого говорим, Раз Бог воскресил Иисуса из мертвых, значит, Иисус – это избранный Божий посланец. И значит, Бог проследил за тем, чтобы его слова дошли до нас в том виде, в каком он хотел. Я не расслышал. Вопрос был? Нет? Ну ладно. Вот. Иисус ссылается на Священное Писание Ветхого Завета как на авторитетный источник. Вот, в Евангелии он его цитирует. Таким образом, мы приходим к признанию Библии.
Во первосвященники и власти, что ученики выкрали тело Христа.
Да. Была такая теория, она сразу, значит, утверждается. Но это теория заговора. Для заговора нам нужен, важен мотив. Зачем вообще весь огород городить? То есть, если просто апостолы собрались и сказали, давайте мы там сочиним мировую религию, это будет круто, мы войдем в историю. Но зачем? То есть, нужен мотив для такого, значит, дела. И... Знаете, заговор, который включает в себя, чем больше людей он в себя включает, тем он более хрупкий. Потому что достаточно одному человеку проболтаться. И апостолы столкнулись с очень серьезным давлением. В итоге большинство из них было физически перебито. И христиане сразу столкнулись с яростной оппозицией. И в этой ситуации для заговора отсутствует, во-первых, мотив, а во-вторых, отсутствует мотив молчать перед лицом смерти и пыток. Я читал книжку такого американского писателя Чак Колсона. Он был политическим деятелем, и он был вовлечен в так называемый Уотергейтский скандал. Там администрация президента Никсона поставила подслушивающую аппаратуру в штаб-квартире своих конкурентов политических. Потом все это вышло на поверхность. Потом все, значит, был скандал на всю страну. И он, как человек, участвовавший в политическом заговоре, он в тюрьме сидел даже за это какое-то время, он говорит, что, знаете, я вот никогда не поверю в то, что можно составить заговор и в то, что никто не проколется. Что у нас обязательно, у нас там прокололись в итоге очень быстро. А так, понимаете, получается заговор, который его участникам ничего хорошего не приносит, ни денег, ни власти, ничего, кроме преследований. И все участники должны молчать, что мы такие хитрые, вот украли тело, стали врать. То есть, вот, собственно, это вариант теории заговора, и теория заговора, она не работает, потому что нет мотива, и любой заговор, он очень хрупкий. Чем больше число участников, тем легче им потом всем проколоться. Итак, единственное правдоподобное объяснение имеющихся у нас исторических свидетельств – это то, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. Если Он воскрес из мертвых, на этом держится у нас все остальное. Дальше уже из этого следует то, что мы признаем, что Бог позаботился о том, чтобы свидетельство об Иисусе Христе дошло до нас вот в том виде, в каком Он хотел. Еще одно интересное свидетельство, оно не является, скажем так, внебиблейским, но я все-таки о нем упомяну. Это знаменитая Туринская плащаница, о которой я несколько вещей скажу. Это наиболее почитаемая святыня христианского мира. И большинство из вас, я думаю, знает, не нужно объяснять, что это такое. Недавно... Группа итальянских ученых опубликовала доклад, и 5 лет исследовали плащаницу, пытались понять, как нанесено изображение. И наука пришла на данный момент к обоснованному выводу, что наука понятия не имеет, как нанесено. Вот. Воспроизвести технологию, при помощи которой оно было нанесено, не представляется сейчас возможным даже в лаборатории. И... Версия о том, что плащаница является средневековой подделкой, она сталкивается с той главной проблемой, что никто не выдвинул сколько-нибудь правдоподобного объяснения, как предполагаемый средневековый фальсификатор мог получить такой результат. С плащаницей, вот возможно, вы этого не знаете, возможно, знаете, там была интересная история с радиоуглеродным анализом. В 1988 году брали образцы из плащаницы, подвергли их радиоуглеродному анализу и пришли к выводу, что она сделана в 13 веке примерно по данным радиоуглеродного анализа, и после этого было объявлено, что вопрос закрыт, это подделка. Вопрос не закрыт, потому что на самом деле в любом случае непонятно, каким образом поддельщик создал это изображение, непонятно, как объяснить особенности этого изображения. Но относительно самого радиоуглеродного анализа сейчас выяснили, что образцы были взяты из тех участков плащаницы, которые содержали как первоначальный материал, так и заплатки. Там нити были вплетены, когда плащаницу ремонтировали в 16 веке после пожара. То есть, по-видимому, образцы, которые использовались для анализа, содержали смесь первоначальной ткани плащаницы и материала уже более позднего. Ну, кроме того, указывают на то, что нахождение плащаницы в церкви, где горят свечи, то, что она обгорела при пожаре, могло тоже повлиять там на количество углерода, что тоже делает затруднительным доверять данным радиоуглеродного анализа. Но главная проблема, которая остается, это то, что изображение на плащанице обладает рядом уникальных особенностей, которые пока абсолютно невозможно объяснить там, с точки зрения науки. Конечно, надо подчеркнуть, что самая почитаемая реликвия – это все же не Евангелие как таковое. Если мне завтра докажут, что плащаница каким-то образом создана в средние века, это не разрушит мою веру в Евангелие, конечно. Но пока что, чем дальше, тем сильнее ученые упираются в то, что они не могут воспроизвести это изображение, не могут понять, как оно образовалось. То есть это еще одно серьезное свидетельство. Но оно носит такой дополнительный характер, мы прежде всего, конечно, обращаемся к свидетельству апостолов. Я думаю, что на сегодня хватит. Я хотел бы услышать ваши вопросы по данной теме. У нас есть еще 10 минут.
А у меня вот такой вопрос. Там, вы знаете, в 50-е годы было исследование по нашей сегодняшней лекции, которое заказано было коммунистами, киевскому каким-то горкомом. Найдите нам аргументы, что Христос не существовал. И написали там эти документы, ученые, что он, в общем, существовал. А что дальше, неизвестно. Но документы ходят просто сам издатель. Что будет, если мы изложим кому-то его содержание в лекции? И дальше что? Вот как бы дальше какая реакция у людей будет обычно?
Значит, обычная реакция будет то, что наше дело побудить человека задуматься. Собственно, наше дело возвещать истину, там уже дело Святого Духа человека обращать к вере. Вот. Поэтому в каждом случае мы должны просто терпеливо свидетельствовать, делать свою часть работы, а Господь будет делать свою часть работы. Вот. Так что там, если какие-то типовые возражения, то мы можем их рассмотреть, что мы будем отвечать. Значит, очень хорошая, есть очень простая книжка отца Александра Меня «Сын человеческий», и в ней есть приложение, где как раз рассматриваются аргументы в пользу исторического существования Христа, как до нас дошли Евангелия. Это первое, что приходит в голову, вот самое первое. Вышли с тех пор еще книжки. Есть такой британский автор, и он очень такой серьезный библеист, Том Райт, он епископ Англиканской церкви. И я сейчас не вспомню навскидку название.
Где примерно покопаться, чтобы именно неверующий человек
Ну, можно даже посмотреть, я не знаю, если кто читает по-английски, там просто есть подробная статья даже в Википедии там про историчность Иисуса.
А Ринана стоит читать?
Вы знаете, Ринана, для ознакомления с нравами эпохи Ринана еще можно, но Ринан, он как раз, там просто была эпоха. Вот сейчас у нас постмодернизм, а тогда была эпоха модернизма, когда считалось, что о чудесах говорить неприлично. Вот, Иисус, конечно, возвестил замечательно.
Там смысл в том, что он неверующий сам.
Он неверующий, да.
Но он подтверждает, что это...
Нет, он...
существовал.
Но я думаю, что это все-таки не научное исследование, это просто, в общем-то, билетристика. Ее можно как билетристику читать. Да, он не верил в воскресенье. Так, какие есть еще вопросы? Я на них попытаюсь ответить. Что касается Флавия, то есть разные точки зрения на отрывок этот из Флавия. Некоторые считают, что это подделка, некоторые считают, что это текст подлинный, но отредактированный, потому что в нем об Господе говорится очень почтительно. Не очень понятно, с чего бы Флавию, который христианином не был, так о нем почтительно писать. То есть этот отрывок, он, в общем-то, оспаривается. Но я не думаю, что он тут очень важен. Это просто, ну, как одно из дополнительных свидетельств. Вообще говоря, сейчас вот в историчности Иисуса как таковой не сомневается никто, вот, если так из ученых. Предполагаю, что наиболее ранним Евангелием является Евангелие от Марка. Вот. Что Марк был переводчиком Петра, как упоминается, по-моему, у папы, у какого-то из ранних отцов. Говорится, что он сопровождал Петра и, значит, записывал его проповедь. Похоже, что действительно, да, Евангелие от Марка, оно написано со слов Петра. Дальше... Ну, есть разные мнения о том, Лука и Матфей идут раньше, кто из них раньше был написан, но у них там есть свои особенности, они оба опираются на Марка, в значительной степени воспроизводят его материал и добавляют еще дополнительный некий материал из источника, который, ну, гипотетического источника, который библеисты означают словом «ку» от немецкого «квели» источник. Вот. И последним считается Евангелие от Иоанна. Но есть разные точки зрения. Некоторые библеисты, хотя это такая скорее маргинальная точка зрения, считают, что Евангелие от Иоанна, оно является одним из самых ранних, и что в значительной степени это записи, которые Иоанн вел непосредственно еще во время земного служения Спасителя. Но это скорее уже маргинальная точка зрения. Большинство библеистов считают, что Евангелие от Иоанна написано позже.